Всем привет! На связи кофе, сок и логи. И сегодня мы будем снова заваривать кофе, разгребать логи и упиваться соком. Значит, у нас сегодня из ведущих, ну, собственно, я, Антон Клочков, Денис Батранков, Александр Антипов и Иван Казьмин. И из гостей наш скромняга, в принципе, не нуждается в представлении, но все-таки назовем его, Олег Купреев, эксперт в области информационной безопасности. И также хочу предупредить всех, что сегодня у нас достаточно экспериментальный такой эпизод. Мы записываемся не на целевом софте, а на очень интересном софте. Есть такой канал, попиарю себя хоть раз с 2016 года, Клочков Антон, теперь и канал. Угадайте, что это за софт, и мы теперь сегодня целый час будем в нем записываться. Мы все-таки смогли, поэтому если будут какие-то артефакты, вы уж простите нас. Передаю слово Ване Казьмину. Вань, давай, жги. И перед этим, собственно, Олег, все-таки расскажи немножечко, чуть-чуть про себя. Как ты докатился до такой жизни?
Давай. Всем привет. Меня зовут Купреев Олег. Я занимаюсь информационной безопасностью на практике с 2002 года. В этом году мне уже стукнет 41, сейчас мне 40. Особой страстью в области информационной безопасности для меня является, конечно же, НГФЛ. Ну, скажем так, их потрошить, их щупать, их тискать, их пенетрировать, ну и взламывать, чего уж греха таить. Так что, как бы, это, наверное, моя основная такая специфика, специализация. Люблю роутеры разные, большие, маленькие, главное, чтобы веселые.
И тяжелые, может, итерационные системы, да?
Ну, это уж как повезет. Это уж как повезет. Будем откровенны, роутеры магистрального уровня мне попадаются в руки, ну, мягко говоря, не часто, но я им всегда рад.
Ну, ничего, в ближайшее время мы это исправим.
Договорились.
Одна тяжелая китайская масштабирующая система недавно была доставлена.
Отлично.
А в целом у нас сегодня прямо РКН, РКН, РКН по новостям, не считая части РКН и на СМИ РКН. Но в целом Роскомнадзор действительно проявляет повышенную активность на этой неделе. Например, ошибка 50 тысяч. Роскомнадзор против геймеров. Почему массово перестали работать любимые игры? Действительно, а почему? Саш?
Да, привет всем. Ну, смотри, как бы, у Роскомнадзора есть большая-большая проблема, да, то есть как бы есть задача блокировки ресурсов, всем Роскомнадзор неплохо справляется, там, условно, белые, черные списки и так далее, да, но все понимают, что с помощью технических инструментов все эти блокировки достаточно легко обходятся. А проблема блокировать способы обхода, она на порядке сложнее, то есть как бы блокировать протоколы. Во-первых, это очень-очень трудозатратно с точки зрения технических ресурсов, да, вычислительных ресурсов и так далее. Во-вторых, все эти протоколы хитрые, они спокойно там маскируются вообще под легитимный трафик, и выявлять его – это еще более-более сложная задача. Поэтому иногда, не знаю причины, честно говоря, скорее всего, вот у меня такое ощущение, что Роскомнадзор часто вот что-то делает ради пиара, да, то есть как бы вот мы чего-то там сделали, да, в СМИ это появилось, ага, соответственно, те, кто нас контролирует, видят, что мы работаем, да, и вот Роскомнадзор иногда устраивает такие ковровые бомбардировки, да, то есть как бы, которые затрагивают огромное количество легитимных ресурсов. Это уже далеко не первый раз, вот 24 января произошел, например, подобный случай, да, то есть как бы, ну, естественно, там писали, что РКН якобы начал ограничивать доступ к зарубежным игровым серверам, да, что игроки получали там 50-тысячную ошибку в подключении, попали там под удар популярные игры типа там Call of Duty, еще какие-то там игры, которых я никогда не слышал, там Petty Animals, Geometry Dash, там Repo, VRChat и так далее. Но по факту, конечно, они блокировали не игры, они пытались заблокировать даже не VPN, а пул VPN, которые относятся к облачной инфраструктуре, там Amazon, Cloudflare, Google Cloud и так далее.
А когда... Ну, вообще выглядит, извини, Саш, перебью тебя, выглядит блокировкой клауд-оператора, если серьезно. Даже не просто VPN-ов, а SSL-соединений в сторону клауд-провайдеров. Потому что в этом списке я увидел как раз Call of Duty Mobile и Gladius, которые, насколько я помню, живут на одном операторе и том же.
Да, да, то есть они блокируют облачную инфраструктуру, но при этом, понятное дело, что эта облачная структура, она общая. То есть все, в том числе и компьютерные игры, и множество легитимных сервисов используют эти облачные инфраструктуры. И обычно все это происходит, то есть в качестве теста заблокировали, там полдня получили там десятки тысяч жалоб, все разблокировали, в СМИ появилась информация, что вот как Роскомнадзор что-то там старается. По факту все довольны, грубо говоря. То есть геймеры немножко пострадали полдня, выдохнули, да, там. Роскомнадзор, все услышали, что он старается, все довольны, то есть как бы, но ничего принципиально не произошло.
Все довольны, кроме зрения, школьников. Да,
ну, полдня пострадали, ничего страшного, даже им полезно там. Они довольны, что вернули все обратно, грубо говоря. То есть как бы, да, ну, с моей точки зрения, ну, это, в ближайший год невозможно заблокировать облачную инфраструктуру, может, какие-то точечные блокировки возможны, но глобально нет. На этом держится там 40% интернета, насколько я помню, статистика.
А если мы просто отключим интернет и оставим российский сегмент, будет же работать?
А это вот будет следующая новость, как раз мы про нее поговорим, да, про следующую новость. Что даже это не очень работает, как показала практика.
Я хотел бы вставить свои 5 копеек. На самом деле вопрос в данном случае стоит в том, как блокируется. То есть, грубо говоря, если речь идет о блокировке по IP-адресам, то проблема «лес рубит, щепки летят» она неизбежна. Ну, привет, облачные провайдеры и так далее, и так далее. Вот. Но если бы блокировали на уровне DPI, то тогда да, тогда можно было бы избежать вот этих вот случайных жертв и уже блокировать, так сказать, Pure Protocol. Но для этого нужно всерьез заняться разработкой, ну, либо закупкой и внедрением непосредственно DPI, и причем DPI, который был бы совместим с какой-либо ИИшкой, то есть чтобы он мог быстренько обучаться, ну, как бы, протоколом. То есть, вот, ну, пример разберем, не знаю, там, на примере какой-нибудь игры. То есть вот здесь у нас DPI. Мы решили заблокировать какую-нибудь игру, ну, типа вот этого LGBT Роблокса. Сейчас как мы ее блокируем? Мы ее блокируем по IP-адресам. Не совсем кошерно. Переехали они на это, на другие IP-адреса, и вот уже школьники счастливо это приобщаются к ЛГБТ-миру. Неправильно. Хорошо, ладно, рассмотрим другой путь. Если мы ее заблокировали на уровне DPI, но мы ее заблокировали на уровне протокола, ну, понятно, разработчики берут, добавляют, ну, не знаю, там, пресловутый XOR, и наш DPI уже говорит, что это не ЛГБТ-шный Roblox, а что-то непонятное. Понимаете, да, о чем я? Вот, если бы внедрить DPI массово из и, то, я думаю, были бы и волки сыты, и овцы целы. Ну, как мне кажется.
Ну, в целом он уже массово внедрен. Скажем так, последний установочек, который я видел, занимал 8 юнитов. Ну, из них один пакетный брокер, один свитч и пачка сервачков.
Ну, я вот говорю именно об ИИ составляющей, прежде всего.
То есть, ну, вот, ИИшечки там еще не было, да.
Вот. Поэтому, получается, это будет такая гонка брони и снаряда, которая заведомо проигрываемая. То есть, согласитесь, для разработчика навернуть там, ну, как бы поверх протокола еще один уровень шифрования, ну, это, ну, ладно, полдня. А вот для DPI-ки статической это уже все.
А, кстати, если память не подводит, в прошлом или позапрошлом выпуске Роскомнадзору выделят там какие-то небольшие деньги, что-то порядка 2 миллиардов рублей на развитие AI для защиты интернета.
Искусственный интеллект всех победит и спасет. Главное в это верить, просыпаться с этой мыслью.
Какая-то неловкая пауза возникла у
нас. Давайте же изменим происходящее.
Денис? Ну, и, честно говоря, может не только спасти, но и навредить, потому что в процессе внедрения выяснится, я думаю, как правило, то, что многие протоколы будут очень схожи. То есть, там, не знаю, блокируют ЛГБТшный там Roblox, и вдруг, вот чисто гипотетически выясняется, а то, что протокол там World of Tanks, он очень-очень схож. И несчастные танкисты как бы будут очень грустны. То есть такие как бы коллизии, они возможны тоже, как бы by design. Дело в том, что ну, как бы разработчики протоколов, они же передирали друг у друга ну, многие какие-то вещи.
В целом согласен. Кстати, напомню, что ЛГБТК+ является запрещенной в России экстремистской организацией.
Категорически осуждаем, проклинаем во веки веков.
Да, и пожалуйста, не блокируйте.
А это уже 282. Попрошу аккуратнее выражаться.
А что, этих нельзя? Ладно.
Можем только высказать оценочное суждение.
Ну вот, высказывай оценочное суждение на этот счет.
Вот. Продолжая наши увлекательные новости про Роскомнадзор и три буквы сервисов, которые запрещены в России. Их даже в последнее время упоминать запрещено в Яндекс.Рекламе, так сказать. Ваш запрос не может быть обработан, потому что содержит эти три буквы. Вот такая ситуация сейчас с корпоративный сервис. Так, скажем. 24 января, как Александр говорил, многие VPN-сервисы... Да, я сказал эти три буквы. VPN-сервисы запрещены в России, согласно позиции Роскомнадзора. Помогавшие обходить блокировки в российском мобильном интернете столкнулись с массовыми сбоями. Об этом сообщает Код Дурова. Кстати, не знаю, это является иноагентом или не является сейчас.
Пока нет.
А, ну вот. Собственно, использовалась стандартная схема с российскими ингресс-нодами, поэтому сервисы более-менее обходили блокировки. Ну и, помимо всего прочего, они размещались по соседству с легитимными сервисами, что и позволяло обходить L3 блокировки на уровне операторов. Соответственно, Роскомнадзор помог это слегка пофиксить, порекомендовав разделить пул адресов. К чему это приведет, посмотрим.
Ну, разделяй, властвуй. И я хотел бы еще вставить свои 5 копеек. Есть один очень такой неочевидный нюанс насчет вот этих вот трех букв и, короче, казалось бы, зачастую там, ну, не связанных там деяний. То есть вот если преступник, ну, есть, предположим, есть какой-нибудь там преступник, маньяк, маньячелло, который там выслеживал свою там жертву, используя ее посты в запретограмме, к которому он получил, ну, он имел доступ с использованием вот этих трех запрещенных букв, а именно VPN. По случаю поимки этого маньяка, ему срок увеличивается на треть. Почему? Потому что VPN использовал. Вот такая вот правоприменительная практика нас ждет.
А если он еще и выпил перед этим? Ох, вообще.
Ну, это вообще это уже все потяжело. Это все пожизненно.
Это целая коллекция статей отягчающих будет.
Да, но я вот хотел просто так в шутливой форме отметить важный момент, то что теперь отягчающее это не только находился в состоянии там алкогольного опьянения, но и использовал VPN. Теперь это отягчающее.
Давай я немножко расскажу, что произошло. Ну, во-первых, как бы VPN в России не запрещен. Запрещено его рекламировать. Запрещено его использовать для обхода блокировок. Но использование VPN не запрещено, да. Опять же, да, VPN является отягчающим обстоятельством. Впрочем, как и алкоголь, который также никак не запрещен. И так далее. То есть... Как есть, так есть. Во-вторых, что вообще произошло? В России есть понятие белого списка. Он сейчас работает в основном на мобильных операторах, в регионах там, с высокой там, террористической угрозой, грубо говоря. Да, там. Соответственно, белый список – это есть там, небольшой процент сайтов, набор, там, по-моему, около 50 сайтов, в основном это там, про государственные СМИ, банки и ВКонтакте и так далее. И что происходило? В общем-то, все VPN, да, они спокойно использовали пул адресов вот этих легитимных сайтов и спокойно работали. То есть, вроде белый список есть, но ты нажимаешь VPN, да, ты спокойно его обходишь. Понятное дело, что бороться с этим крайне сложно, потому что это белый список, когда мы работаем по белому списку. И Роскомнадзор написал там, грубо говоря, там Яндексу, там ВКонтакте и так далее, давайте пока разделяйте там свои списки, где белые и не белые. И многие VPN перестали работать. Но из того, что я слышу, они даже это смогли каким-то образом добавить. Еще сейчас то, что белые списки, все равно VPN установить можно. Я не знаю, я не проверял, я не живу в этих регионах. Но интересно, если кто-то из наших слушателей смотрит, вот хотелось бы узнать этот факт. Насколько это вот полностью смогли заблокировать, или все-таки сервисы смогли вот этот момент каким-то образом обойти?
Ну, я вам честно скажу, не берусь сказать, что это прям супер актуальная информация, но, скажем так, один мой знакомый успешно это как бы обходил и не до конца, видимо, Яндекс разделил, ну, на белые и черные списки, и поэтому, да, даже в тех местах, где вот, казалось бы, только по белому, можно все-таки иногда и по черному. Вот. Спасибо Яндексу за это. Ну, в данном случае. Но эта информация, я вам сейчас скажу, ну, где-то двух-трехнедельной давности.
Давайте Денису одним словом, а то он скучает. Я же, даже вижу по выражению лица.
Уже полчаса говорите практически про одно и то же, про блокировки. Такое ощущение, что на вас кто-то напал.
Ну подожди, у нас еще одна новость про блокировки и Роскомнадзор.
То есть мы сегодня три новости обсуждаем, и все три про блокировки.
От иноагентов.
Слушайте, есть ведь два подхода. Черные списки — это то, что сейчас, в принципе, работает. Когда мы видим, что люди идут куда-то не туда, куда там не хочется. А при этом, если мы не знаем, то мы просто по умолчанию разрешаем. Также и в корпоративных сетях, также и в личных сетях, ну и так далее. А есть тема белых списков, вот то, что Саша там описал. Это когда мы пускаем людей в первую очередь, во вторую очередь устройства, а в третью очередь софт на этих устройствах к тем ресурсам, которые мы разрешили. То есть они прям явно заданы. Ну, то есть, если мы хотим обновить свой российский VPN, ну, который используется в компании, то ему разрешено. Если мы хотим обновить свой VPN, который там обходит какие-то блокировки, то ему не разрешено, ну и так далее, или скачать. Соответственно, в принципе, вот то, что там по этой новости, идея отличная. Ну, то есть, на самом деле, это такая постоянная борьба, наверное, с изобретениями, да, кто-то изобретает какое-то одно техническое средство, против него изобретается другой. И белые списки — отличная работа. То есть, если мы говорим, что, ребят, вот эти вот айпишники в данном случае, как белый список, они используются, и это разрешено только государственному сектору или только компаниям, на самом деле в Китае же так же, да, то есть там на самом деле VPN разрешен, но для этого надо стать какой-то коммерческой компанией, которая говорит, я вот международная компания, не знаю, Palo Alto Networks, у меня вот тут офис, мне VPN нужен. Вот, да? А если ты, ну, непонятная какая-то организация, которой почему-то нужен VPN, то, ну, тебе просто его запрещают по умолчанию. Поэтому белые списки — хорошая тема. И есть ощущение, что, в принципе, мы туда, наверное, и движемся по полной программе. Такие дела.
Позвольте, я добавлю по поводу VPN. Естественно, тут обход того, что запрещено в России, того, что запрещено России, допустим, какой-то западный, так сказать, конгломерат, вендоры, не дает что-то скачать, пожалуйста, используйте. Это даже с высоких трибун говорилось, пожалуйста, используйте, скачивайте. То есть эта технология сама по себе не запрещена, еще раз подчеркиваем, запрещено использование в поиске экстремистских материалов и запрещенных ресурсов.
Третья новость появилась, очень много ее обсуждали, многие СМИ перетерли, что силовики получили право отключать любую связь. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает ФСБ право отключать связь не только мобильный интернет, но и также стационарную связь и телефонную связь. При этом сами операторы освобождают от ответственности перед клиентами за эти отключения. Ну, в принципе, по сути, это некий юридический инфраструктурный шаг. Как раньше отключали там мобильный интернет, да? То есть это практика, там ФСБ просит оператора, оператор выполняет, но то есть никакой юридической базы под этим не было. То есть, по сути, этот закон подводит некую, формализует то, что, в общем, уже давно-давно происходило на практике, да. С лета 2025 года, как мы знаем, что интернет постоянно отключает в разных регионах, мобильный интернет и так далее. Но тут ключевая деталь, что ФСБ может отключать вообще все виды связи, включая стационарные телефоны, не очень понятно, зачем вообще это можно делать. Да, для меня это непонятно, да, то есть как бы, потому что у нас, по-моему, по федеральному закону услугу связи — это вообще любая деятельность по приему, обработке, хранению и передаче сообщений, то есть вообще буквально все. То есть, да, то есть, ну, идеи, ну и как всегда, у нас же законы не работают без подзаконных актов, поэтому там в законе прописано, что конкретные случаи отключения должны быть описаны в президентском указе или постановлении правительства, то есть как бы... Опять же, то есть ФСБ даже не обязана объяснять там каждый случай публично, получается. Ну и то, что операторы не несут материальную ответственность, потому что были случаи, вот, как бы я заплатил оператору деньги, да, а у меня интернет мобильный не работает, а давайте-ка вы мне эти деньги вернете. И даже судебные прецеденты были, то есть и так далее. Не очень понятно, как это должно работать. Тут как бы с операторов снимают эту ответственность. Заблокировали, это, пожалуйста, ФСБ. Ну, закон принят.
Мне кажется, что можно в эту тему вспомнить новость про человека из Хабаровска, который устал от блокировок и купил себе комплекс Starlink, который слетал в Калининград, там же установил на границе с Польшей, и написал новость о том, что все, теперь у меня все работает. То есть он себе пробросил туннель туда из Хабаровска в Калининград, из Калининграда, соответственно, Starlink, и у него... там скорость там 70-100 мегабит в секунду.
FTT но... какой там, не уточнялось? Не помню что-то. Но есть нюанс, как говорится, да.
Скорее всего, можно найти в статье, я думаю. То есть он потратил, для понимания, вот меня это, конечно, впечатлило, 400 тысяч рублей на вот это все. То есть у него есть аренда квартиры, которая не живет, а просто техническая площадка с камерами
какими-то. Ну, чердак он там арендовал. Да, да. Не апартамент явно.
Да. Ну, в общем, серьезно. То есть он и коммуналку там платит, и абонентскую плату Starlink платит. Там, по-моему, 25 тысяч рублей было написано. А плюс за канал... Ну, то есть прям человек вложился. Ну, я, на самом деле, страдаю, наверное, от блокировки YouTube лично. Потому что я, ну, люблю учиться. И это лучший ресурс, где есть лучшие видеоролики для обучения.
Пока так, да.
Ну, то есть это... Для меня это катастрофа. Я думаю, для многих катастрофа, когда ты не можешь получать современные знания. Ну, то есть это странно даже. Ну, то есть я думаю, что вот в этом это и проблема, да, что блокировки чего-то плохого одновременно блокируют и хорошее. Как-то так. И вот это надо как-то научиться разделять. Но опять я пошел в свою тему советов, которые никто не слушает.
А я хочу такой задать встречный вопрос. Понятное дело, в принципе, то, что теперь есть юридическая база, по то, что и так раньше было физически, ну, это неплохо, по большому счету. Теперь хотя бы это по закону. А другой вопрос, смогут ли они блокировать действительно все виды связи? То есть, если вот так вот говорить, то... банально, вот все привыкли, то, что Wi-Fi есть там на 2,4, есть на 5 там, ГГц. Но мало кто знает, что Wi-Fi есть на 3,7 ГГц, на 900 МГц. И такие адаптеры вполне себе можно купить на Авито. То есть,
сейчас.
Я ни к чему не призываю, ни к чему не намекаю, но...
Ты подсказываешь кое-кому.
Подождите, сейчас мы радиочастотный диапазон отрегулируем, все в порядке.
Ну, а все-таки, Роскомнадзор, там, ГКРФ, это же где-то там рядышком, да?
Ну да.
Вот, я просто про тому, что... невозможен же физический джаммер такой на... все частоты, то есть от 1 мегагерца, не от 1 мегагерца, потому что NFC-карточки там нужны, но, грубо говоря, там вот от условного там 100 мегагерц где-то в моем радио и там до 6 гигагерц. Не буду же делать такие джаммеры, вот я о чем.
Ты недооцениваешь. Джаммеры делать не будут, но никто не мешает начать посадку. И административные штрафы. Казна должна пополняться. Если люди не хотят по-хорошему не засорять эфир, то окей, можно по-плохому.
Ну, слушайте, давайте так, вот джаммер, да, я просто переведу для слушателей, это глушилка, да, как на русском, наверное, можно так сказать. Но ставить глушилки, да, это серьезно, но на самом деле эта штука просто излучает сигнал. И просто выявить эту антенну достаточно легко, Соответственно, я вот сейчас загуглил штраф за такую антенну, там, 3000 рублей. Ну, то есть, ну, как бы...
И конфискация средств.
Ну, и конфискация, да.
Ну, то есть, малая кровь. Назовем вещи своими именами. На данный момент.
А, кстати, а системы антидрона у нас попадают под эту категорию? И как часто их согласовывают с радиочастотным центром, который, по-моему, сейчас отнесен к Минцифре, но могу ошибаться. Давно не изучал направление. Вопрос риторический в целом.
Ответ понятный.
Да. Вот. В любом случае, блокировки ни к чему хорошему не приводят. Что, собственно, есть с средств массовой информации от инагентов и в соцсетях, что сотрудникам Роскомнадзор совершил школьник Роскомнадзор. Если серьезно, такие действия я категорически осуждаю. Все-таки это надо регулировать в правовом поле. Но, кажется, градус слегка превышен.
Ну что, вообще... что это заблокировать школьников?
Давай запретим еще школы. Там их обучают.
Вот. И вот так вот мы приходим к временам лудизма, лудитов.
Ты говоришь, как будто это что-то плохое.
Ну, не, я иронизирую на тему, я иронизирую.
То есть лудизм — это хорошо?
Нет. Я не считаю, что лудизм — это хорошо, я считаю это скорее посмешищем каким-то. Ну, то есть, ну, типа, если мы будем вот так вот развиваться, ну, точнее, как мы, если вот власть пойдет в сторону такого откровенного лудизма, это будет, ну, вызывать у меня гомерический хохот. Вот, я не за политику, не за этого, я именно как вот за технологии говорю. То есть тут главное не перегибать планку.
Поэтому остановимся на замедлении, этого достаточно.
Да, на 100%. Как говорится, 64 килобита хватит всем. Кстати, в бытность мою работы в операторах, скажем так, принудить человека к оплате, не отключая ему интернет, можно было, переключив на скорость 64 килобита.
Совершенно верно.
Да,
работает. Он может спокойно оплатить, но в ютубчик уже не сходит.
Да, не обязательно отключать интернет.
Вот. Ну что ж, наши Роскомнадзор новости, в принципе, подходят к Роскомнадзор. И теперь единственная отечественная новость, ну да, пожалуй, единственная, которая не имеет отношения ни к блокировкам, ну хотя тут неоднозначно, ни к Роскомнадзору, вот тут точно. Российского оператора систем безопасности «Дельта» слегка совершили, как бы сказать, сдекнули его. Ну, не то чтобы полностью. Инцидент оказался примечателен тем, что Дельта использовала Аякс как основную систему. Я не скажу за автомобильные сигнализации, но за объектовые точно. Теперь немного о компании Аякс. Аякс System — это условно-международная технологическая компания, главный офис и производственные мощности которой расположены, где бы вы думали? В Киеве.
Потрясающе. Ну, вау.
Да. При соединении, собственно, на вот таком уровне, при плотной интеграции, что бы могло пойти не так, господа? Что могло пойти не так? С 22 года прошло, в принципе, достаточно большое время. Мы близимся к завершению, по-моему, уже достаточно серьезного срока, и все еще мы, некоторые компании пользуются сервисами, размещенными у небратьев наших. У
хочу заметить, правильнее все-таки считать про небратьев, мы же стали как бы небратьями все-таки в 2014 году. Ну, то есть, господа интеграторы, на дворе вот уже 2026 год. Ну, хватит уже заканчивать там это раскачку. Уже 10 лет это как идет. Уже всем все ясно.
Ну, после такого инцидента, думаю, стало чуть-чуть яснее. Саш, а что, собственно, в мире издательства слышно про это?
Слушай, ну, ты, в общем-то, сказал, да, что как бы... Не просто была кибератака, то есть как бы, были конкретные последствия, то есть как бы машины не заводились, как бы и так далее. То есть то, что мы так видим проблему здесь, да, это проблема единой точки отказа, да, что как бы с точки зрения информационной безопасности такого быть не должно. То есть у любой компании, вот нет никаких вообще действий на единую точку отказа, то это очень-очень плохо. То есть, по сути, вот какие-то процессы в Delta были нарушены в этом плане. То есть, как бы, вот, и именно была такая точечная атака. Вот мы атаковали, и все перестало работать. Я не знаю, насколько там все починили. Информация не идет, как бы. Соответственно, там официальная позиция Delta, она как бы как всегда, там, то есть, как бы они сказали, хорошо скоординированная атака. То есть, скорее всего, это не просто DDoS, а целенаправленная атака по серверам, да, то есть, как бы персональные данные не пострадали, это не вот это у нас говорить. Да, то есть у нас
Саш, извини, персональные перебью. Данные. Да. Как бы сказать, данные со слов Дельты не пострадали. Это важное уточнение.
Можно я скажу?
Уже появились вести о том, что появилась утечка с Дельты, в том числе данные по ключам.
Я вот только хотел сказать, обычно такие заявления дают компании за неделю до того, как всплывают эти данные там на Bridge Forums, ну то есть вот это вот, то есть компания заявила, через неделю ждем утечку.
Я надеюсь, что самый главный урок компании был вынесен. Не стоит использовать клауд-инфраструктуру в странах вероятных противников.
Или временами
не даже невероятных, а действительных. Mm-hmm. Вот.
Давайте я свою тему заверну, которую я уже, наверное, последние полгода всем рассказываю. Есть такая штука, называется риск-менеджмент, в принципе.
И у нее есть такой если бы вы делали.
Да, и у него есть такой подраздел, связанный с подрядчиками, с вендорами, которых мы используем, с поставщиками, которые мы используем и так далее. Так вот, я делю вот этот вот раздел рисков на три компоненты. То есть есть Tier 0, это критичные подрядчики. Там Tier 2, это критичные кто такие? Это у кого админские привилегии, там, конкретный доступ к системам, да, там конкретный софт, который мы используем, который управляет вообще нашим бизнесом. То есть возможность менять вот эти настройки и так далее. Вот это пример, когда люди просто вообще не контролировали этот риск. Наверное, какая-то была договоренность, но как бы договоренности в нашем мире вообще не работают, как мы знаем. Никакие. Ни на бумаге, ни на словах, никакие. И вот, не буду же в другие тайры вдаваться. Соответственно, в любой компании прям надо, прям сегодня начать заниматься контролем, кто у нас подрядчик, хотя бы список этот составить. Вот такого списка, вот спросите сами себя или свою компанию, кто сейчас нас слушает. У вас есть список подрядчиков? Неважно, бумагу они вам привозят, серверную настраивают, да, там софт вам продают, где он? Скорее всего, нету. Его надо хотя бы составить. А потом уже задуматься, какие риски это несет. Вот и все.
Денис, скажи, пожалуйста, насколько часто ты встречаешься с построенным процессом по ISO 27004?
Я проходил его на MBA и ни разу не встречал.
Я так и знал.
Я, да, много знаю, но на практике не встречал. Это капец, да, парни.
Как там? Я знаю, как должно быть. Вы скажите, что делать, да?
Да. Как правильно, мы все знаем, да? Да. Как правильно, я и сам могу рассказать. Делать-то что?
При этом хочу заметить то, что мы вот уже сколько лет, 5-7, живем в мире, где именно атаки на цепочку поставок являются такой как бы мейнстрим темой. То есть, когда злоумышленник идет не в лоба, а именно по подрядчикам радиомам работает. Реально, вот первые атаки вот такого рода, я помню, были еще 5-7 лет назад. А у нас пока, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть у нас, как мы с вами как раз только что обсудили, даже какого-то единого там реестра там, подрядчиков, вот этого всего даже не составлено. Что уж говорить про какую-то их сертификацию, там аудит.
Да.
Даже что все как у Ивана на картинке. Все в огне.
Очень сложно защищаться от угрозы, про которую ты просто не в курсе.
Но ведь у нас есть шикарные методики, по-моему, от 21 февраля 25 года, хотя могу ошибаться, давненько не смотрел обновления типовых моделей угроз. Скажу так. Их читают иногда и в качестве подготовки к какой-нибудь проверке. Больше их не читают.
Ну, на самом деле так и есть. Чем проще, ну, какое-то требование, тем, наверное, проще его выполнить. А когда у тебя 645 пунктов, ты такой смотришь на них и закрываешь там книгу или там документ.
Ну, то есть... ну иногда прочитаешь первые 200.
Да, там. Первые 200, кстати, ничего, я тобой горжусь.
Есть шикарные методологии, позволяющие реализовывать, собственно, менеджмент в области информационной безопасности. Например, тот же CIS-Controls, который, если память, опять же, меня не подводит, перешел на 8-ю редакцию. Там у нас есть 51 проверка уровня гигиены. То есть для достижения базового уровня цифровой безопасности. И очень хорошо, если в отечественном бизнесе выполняется хотя бы половина из них.
Так мы с тобой говорим про первый пункт, который называется инвентаризация.
Управление активами, все верно. Да.
И это... Алло, мы все на первом пункте, парни.
А, да, потом мы уже переходим к управлению уязвимостями.
Да.
Вот. Ну что ж, у нас еще есть интересных новостей. Так сказать, помимо отечественных, хотя в России это тоже достаточно популярно, например, всякие лотерейные майнеры, вроде произнес даже правильно, по крайней мере, когда последний раз изучал эту тему, человек на том конце трубки говорил с таким вот характерным акцентом. Вот, а также всякие киберкотики, киберпартизаны, в которых... Типа, сдайте нам в аренду ваш роутер, и вам ничего не будет. Так вот, хватит сдавать свой роутер в аренду преступников. Или коротко о чем, почему пассивный доход сети — это почти гарантированный криминал. Саш, жги.
Да, ну, в этот раз Google вообще, то есть как бы сообщил, что он разрушил одну из крупнейших в мире сетей домашних прокси, которая, по-моему, называется IPDIA, да? То есть, как бы, это было миллионы устройств по всему миру. Это смартфоны, компьютеры, приставки. Они превращались в узлы сети, которые, в общем-то, производились атаки, и шпионаж, и мошенничество. Причем большинство пользователей даже не подозревало об этом. То есть, это, то есть IPD — это классические, то есть, это прокси, сеть резидентных прокси. В общем-то, одна из самых опасных тем, которая, в общем-то, в основном используется все-таки в темную, либо в серую, да, то есть, как бы, так. Если там, например, обычный VPN имеет там IP-адреса провайдеров, да, которые достаточно легко идентифицировать и заблокировать, да, в общем-то, то все вот эти резидентные прокси — это когда, в общем-то, трафик проходит через реальные домашние подключения обычных людей. То есть как, такие адреса принадлежат как интернет-провайдерам, они выглядят как обычные пользователи, и их практически невозможно отличить от легитимного трафика. То есть как бы сейчас даже вот в России есть нечто похожее, сейчас очень много, мы уже обсуждали это, на маркетплейсах продаются всякие роутеры с вечным VPN бесплатным и так далее. По сути, это вот из той же области, немножко там другие схемы используются, но также, то есть как бы вы даете доступ к своему роутеру непонятно кому и когда. И даже если кто-то когда там декларирует, что это вообще сеть там какая-то общая там и так далее, но это не значит, что там, кто-то другой не сможет вашу использовать. То есть, по сути, вот внутри вашего приложения, либо игры, которую вы ставите, либо утилит, который вы ставите, либо бесплатный VPN, который вы ставите, либо роутер, который вы покупаете там дешевый с бесплатным VPN, там с обходом всех блокировок, да. То есть внутри стоит некий модуль, там программы, да, который, в общем-то, превращает ваше устройство, да, то есть выходную ноду. И, соответственно, как бы за одну неделю, там, Google пишет 2026 года, то есть было зафиксировано больше 500, представьте цифру, 550 различных преступных группировок и шпионских программ, которые использовали эту сеть, там, и Китай, и КНДР, и Иран, там, и все. Понятное дело, там, они... США не говорят о своих, но и свои тоже используются. То есть, как бы назвали 4 страны из 550 преступных и шпионских групп, грубо говоря.
Да все, кому не лень там, господи.
Да, да все, кому не лень. Ну и кстати, якобы Google Protect начал автоматически удалять с этими приложениями, с этими модулями IPD.
Да, вот, но никто не говорит о устройствах. Да. Саш, никто не говорит о тех же волшебных лотерейных майнерах и роутерах с обходами блокировок, которые успешно продаются на наших маркетплейсах.
Ну, в данном случае Google отвечает только за свою часть, то есть он пытается...
Они, как понимаю, почистили свой маркетплейс.
Почистили свой marketplace, да, именно от этого модуля. Ну, дело, как всегда произойдет. Немножко код модуля поменяют, зашифруют, и все вернется на круги своя. Поэтому это очень... Вы должны понимать, что вот все приложения, которые вы ставите себе на, там, на телефон особенно, да, то есть как бы, вот как бы они ни звучали красиво, да, вы должны всегда относиться к этим с огромной долей риска, что как бы потом ваше устройство в какой-нибудь террористической атаке будет использовать из-за того, что вы поставили бесплатный VPN, либо какую-нибудь игру бесплатную, да, потому что там как бы это все может быть, это утилита может быть, игра там и так далее, то есть как бы до сих пор там, это не только Google относится, это и к айфонам относится и так далее. Да. То есть, потому что, с одной стороны, приложение не выполняет никаких злонамеренных действий, не пытается у вас ничего украсть, не просит никаких дополнительных разрешений на вашем телефоне. То есть, а вот обычные меры предосторожности, даже параноидальные, когда вы нам говорите, что вот я никогда там приложению там камеру не даю доступ, да, и так далее. Не даем. А тут не помогает, как бы приложение все там просит выход в интернет. Ничего такого.
Да, да, да.
Все приложения просят выход в интернет, а по факту вы становитесь пособником киберпреступников. Если вот к вам когда-нибудь придут из-за того, что вы установили такие программы, вы как бы попробуйте еще отмазаться. Вот.
Да, кстати.
Помните, да, последнюю историю там.
Саш, давай историю эту.
Ну, я не слышали там, что недавно был судебный процесс, да, когда там известный теракт на мосту произошел, да, то есть по сути посадили людей, которые с одной стороны никакого прямого отношения не имели, потому что они не подрывали, а с другой стороны это все можно экстраполировать также на интернет, то есть как бы вы не включили гигиену, то есть ваша гигиена, то, что вы делали, недостаточно, чтобы было предотвратить сверх общественную опасность того, что произошло. И по сути, я считаю, что такие люди, они виноваты, в том числе и в интернете, в том числе и в других местах. Но оправдываться, что мы не знали, этого недостаточно. В современном мире этого недостаточно. То, что вы там поставили программу, через которую, там, не знаю, там детскую порнографию распространяли, DDoS-атаки устраивали, либо какой-то взлом сверхопасный, еще не дай бог там люди при этом погибли, а сейчас при взломах гибнут люди, да? А вы потом говорите, ой, я же не знал, что на мой телефон там, я всего лишь игрушку поставил. Нет, так не работает, ребят, вы все должны понимать, вы все должны, вот все, кто нас слушает, оценивать все вот эти риски.
А, кстати. Я бы так сказал, мы живем во времена в каком-то смысле цифровой чумы, и информированность, она должна, ну, как бы соответствовать. То есть вариант «а я не знал», он, конечно, уже не канает.
А самое главное – те, кто говорят, что вам за это ничего не будет, нагло врут. К тому же в России пошло полноценное движение Digital Retaliation, так сказать, ответный цифровой ход. Снимаются журналы, и эти журналы передаются в компетентные органы, в том числе в госсобку, теми операторами, которые к ней подключены. И, как вы понимаете, собирается довольно-таки хорошая доказательная база о ненамеренности этих действий. Вот. Кстати, Александр сказал, что в случае взломов гибнут люди. А я на всякий случай напомню. По 127-му постановлению правительства Российской Федерации одним из ключевых критерий значимости объектов критической инфраструктуры является нанесение вреда жизни или здоровью даже одному человеку, что присваивает минимальную третью категорию значимости. Вот.
Вот так вот поставил, не знамо что, на свой телефон и стал террористом. Так и живем.
Кстати, воздействие на объекты критической информационной инфраструктуры – это отдельная тяжкая статья, прописанная в Уголовном кодексе Российской Федерации под номером 274.1. Она категории тяжких, так как уже 10 лет.
Задумайтесь.
Пока не поздно. Задумайтесь.
Ну, в целом, продолжаем. Кто-то что-то качает за вашей спиной. В этот раз Chrome. И Google говорит, что это баг. И нужно опять обновиться. Что ж скажу. Обновляться полезно. Так как эта новость вызвана, в принципе, обновлением. Ждем отечественного браузера, который не Яндекс.
Ну, понятное дело. Я перешел на те же яйца Витсбуку. Вот у меня сейчас на телефоне стоит Vanadium. Ну, не хромиум, но типа того. Во всяком случае, я думаю, он качает меньше.
Главное, что не ураниум, что, в общем, полезно для здоровья.
Плутониум, да.
Да.
Плутониум немного нестабильный, к сожалению. Надо ждать стабильной сборки.
Ну, вообще, я могу вспомнить еще историю из жизни, когда безопасный софт тоже эксплуатировали, ну, благодаря там его особенностям. Был такой прокси-сервер в свое время, который лицензировался по числу сотрудников. У него была интересная фишка, то есть ты покупал лицензию, не знаю, на 100 сотрудников, а у тебя 150. Ну, так почему-то бывает. Что он делал? Он первые 100 сотрудников фильтровал им, ну, вот эти вот URL-ы, по которым они ходят, не пускал их на разные сайты и так далее. А следующие 50 просто переставал фильтровать, как говоря, сорян, тут лицензия кончилась. Что делали люди? Они тупо до обеда не выходили никуда в интернет, ждали, когда эта лицензия кончится, они понимали, как работает этот прокси. И после обеда ходили везде, где хотели. Компания была, жила счастливо.
А имя известно? Или умалчивает история? Я помню Traffic Soft.
Там нету оранжево-синего логотипа.
Юзергейт это был.
Кто?
В принципе, я логотип.
Не-не-не, это была иностранная компания.
Просто у меня были предположения Юзергейт, либо Traffic Soft.
Но никто не мешает этой фиче появиться в российских проксиках. Почему нет?
Но, сделай админу больно, да?
Да-да-да.
Да. В общем, все очень занятно. Но давайте вернемся к гугловскому багу. Саш, раскрой, пожалуйста, тему.
Слушай, я, честно говоря, даже не знаю, зачем ты выбрал эту новость. Ну, нашли уязвимость как бы.
Заплатили, да, давайте дальше.
$3000 исследователю, да. То есть, как бы, если мы посмотреть, вот Chrome, да, выпускает огромное количество вообще там патчей, да, то у них есть там раз в месяц выпускает какие-то экстренные патчи. И если мы когда там смотрим, там надо десятки этих уязвимостей находят, то есть как бы.
Я могу вспомнить в эту же тему, раз уж нечего сказать по поводу новости. Раньше был плагин для Chrome, который показывал погоду. Так вот, помните, была такая тема, когда можно было кэшбэки получать, то есть как бы ты ставишь плагинчик, и когда платишь где-то на сайте, этот плагин, ну там процент 2 тебе как бы кэшбэка возвращал. Ну такая прям официальная была программа у интернет-магазинов.
Помню.
Что делал этот плагин погоды? На самом деле про вот эту функцию кэшбэка знает же не весь народ. Ну вот, ну там, не знаю, процент мирового населения, наверное, в курсе был. А что делал плагин? Его использовал что-то, по-моему, миллион человек этот плагин, но просто он висел сбоку и погоду показывал. Круто.
А их фармили, таили, правильно?
Да, понимаю? Что он делал? Он видит, что человек заходит на сайт, что-то там оплачивает, ну, это нормальная, да, там, процедура, и видит, что человек никак не использует эту функцию кэшбэка сайта. Он сам на свой аккаунт получал этот кэшбэк, соответственно, с миллиона людей по доллару оно как бы всегда приятно.
Гениально!
Красавчики, когда это выявили, там, конечно, такое было.
Ну, но можете заметить, он никому не принес вреда, кроме компании.
Да-да-да. Никому вообще.
Все это продолжается, и даже больше, очень многие плагины, которые ты ставишь, у них это они было там открытые заявляют. И до сих пор все это есть. Как бы. То есть как бы это считается легитимной, то есть как бы ты не платишь за программу, но при этом программа на тебе зарабатывает за счет вот прихвата таких ссылок. Да.
Да.
В России это вообще работает просто на ура, потому что как бы
халява, взять.
И так далее, да. Халява, взять, да. Как неправильно с коптером разговариваешь. Смотрите,
да?
Раз уж про Chrome заговорили, искать больше нечего, тогда, может быть, кто-нибудь знает, что происходит. Я им пользуюсь, так сказать, 50% времени. Тут Firefox, еще Brave. Короче, целый набор, 6 браузеров или сколько тут, 5.
Ты еще Chromium Ghost вспомни.
Да, значит, раз в неделю, это с обновлением не связано, раз в неделю открываешь, и он такой на 100%, на минутку вот так вот, потом нормально. Вот что это такое? Меня взломали, нужно срочно переустанавливать винду, или что это?
У меня нет такого аптайма на персональном компьютере, чтобы
отразить. Я, да, обратись к разработчику.
А сколько у вас вкладок?
Да нисколько у меня. Я вообще очищаю. После закрытия браузера очищаются куки, там все положено.
Антон, смотри, вот мой следующий, вот ты знаешь, вы знаете, у меня там есть мой личный блог, который пишу всякую фигню, да? И вот мой следующий пост, который завтра выйдет, он будет про такой эффект, который называется апофения. Может быть, слышали, не слышали. этот эффект говорит о том, что вы находите закономерности там, где их не существует. И человек вот создан сам по себе, чтобы находить закономерности там, где их нету. Вот как бы это вот, вот эволюционно человек так устроен. Поэтому не парься.
Хорошо, я не буду париться. Знаешь, почему закономерность? Я когда открываю браузер, да, я как-то заметил, я же не лезу в диспетчер, да, или куда-то смотреть в топ там, ну, на Linux. У меня начинает комп реветь. Самолет, у меня Big Tower, там большие вентиляторы, все как положено, еще куплено в таком году. Я быстренько в диспетчер, опа, он там, и просто вот 100% Chrome отжирает ресурсы. И на минуту примерно, а потом успокаивается. Вот так вот. При Core i7, там все как положено, правда, старенький, 2011 года.
А на какой операционке, позвольте спросить?
У меня десятка и Ubuntu.
То есть и Ubuntu там, безопасно. И там одинаковый эффект?
Не-не, на Ubuntu пока не замечал. Только на десятке.
А, кстати, Антон, но ведь десятка снят с поддержки уже в октябре прошлого года.
Я продлил, это первое там есть способа. И момент такой, это началось за полгода до окончания поддержки. И только с Хромом. Ну ладно, вдруг кто-нибудь знает и слушает.
Ну вот, не получилось.
Подождите, у меня... Я сейчас напрошу, у меня тут есть такая хардвер-специфик идея. Может быть, у вас потихонечку происходит... Дело в чем? У NTFS есть фрагментация? Есть. У Linux нет фрагментации? Нет. А как к фрагментации относятся NVMe-диски? Вы понимаете?
Положительно. И у меня SSD...
NVMe, SSD-диски, они, короче, мало сподушатываются таким образом. Я бы на вашем месте вот просто, ну, так вот, чисто гипотетически провел бы сканирование на количество там бет-секторов и прочее. То есть нефиг петь, у вас там происходит такой вот лог, пока этот сейчас проведет свою внутреннюю переброску блоков. Понимаете, о чем я?
Понимаю, я тебе больше скажу, я это делал месяц назад.
Ну, значит, мысли мы схожи, как минимум.
Да, я это когда уже хватит это терпеть раз в месяц, раз в неделю, да, я начал с ним заниматься. Ну, короче, я смирился пока, вдруг кто знает. Ладно, не будем занимать эфир какой-то ничтожной проблемой Клочкова Антона. Кому это?
Да, у нас, в принципе, давайте. Новостей осталось всего условных полторы. Как говорится, один раз не антивирус, второй раз все еще не антивирус. Антивирус ESCAN, о котором я узнал, собственно, из этой новости, в очередной раз поймали на сотрудничестве с хакерами. То есть одного раза было недостаточно сотрудничать. Ну, в принципе, средства антивирусной защиты и в целом средства защиты являются классическим путем распространения и закрепления в инфраструктуре. Но в некоторых случаях это является точкой проникновения. Компания MicroWorld Technologies, разработчик антивируса ESCAN, сообщила о несанкционированном доступе к одному из серверов обновлений, через который распространялся вредоносный файл. Инцидент произошел достаточно недавно, 20 января 2026 года, и затронул небольшую часть пользователей, получивших обновление с одного из региональных кластеров. То есть выглядит как, ну, типа, blast radius такой небольшой будет. Но вот в целом я сильно сомневаюсь, что это как-то нишево произошло. Неужели они не подписывали обновление?
Тут самое смешное в том, что вот везде все оправдываются одинаково. Вот компанию взломали, поставили перед фактом. Вот нужно маркетологам выйти там, или пиарщикам оправдаться. Да, вот они говорят, вот что мы посмотрели с Дельта, что мы сейчас там. Атака была целенаправленной. Пострадал, персональные данные не пострадали, небольшое количество пользователей. Ну, ребят, ну это просто реальный факап, то, что у вас, тем более второй раз.
Да, да, да.
В 2024 году произошел. Вы антивирус, вас каким-то за задницей, какой-то сервер обновления смогли взломать там, подменить там компонент еще, да, какие подписи там, какие-то, возможно, там... Ну, что без подписи это было бы странно. Скорее всего, всю систему подписи сумели сломать там и так далее. То есть, как бы, ну, все, что могу сказать, ну, не пользуйтесь ESCAN, да, там. Но это не значит, что другие антивирусы от этого не защищены. Возможно, мы об этом просто не знаем. Вот,
ну, хочу заметить, что вектором проникновения в ESCAN являлась система защиты. То есть сервер командного управления. Что бы могло пойти не так?
Да. Одну тут оправдываться тяжело, если честно. А учитывая то, что у злоумышленника были в руках ключи для подписи, то есть либо в компании работают люди с IQ меньше 80, либо, скорее всего, я склоняюсь к тому, что имел место быть преступный сговор.
А о чем и текст этой новости?
Либо идиоты, либо умные и на руку нечистые. Одно из двух, с третьего не дано.
А, товарищи, а кто помнит, какие еще антивирусы были пойманы за руку? Начиная с адвары всякой, заканчивая полноценными зловредами.
Я так сходу не помню, но я хочу заметить, что какое-то время мы, хакеры, использовали IDA с ключиком. Ключиком, который был сперт откуда? Правильно, из компании ESET. Не покупать же IDA частным лицам. Так что, честно говоря, да, антивирусные компании иногда производят впечатление эдакого проходного двора, там, где быстро слямзил и ушел, называется, нашел. Или же вот как в данном случае, предлагают же разного рода там ребята, кто держит ботнеты, они там предлагают услуги по инсталлам. Тоже ботнеты, тоже инсталлы. Тоже система монетизации.
Кстати, а чем развернутый антивирус с облачной системой отличается от ботнета?
В том-то и дело, ничем. Там просто более легитимизация. Все гораздо будет, я думаю, админка получше будет написана. А так, same shit.
Я вообще ожидал всего лишь, что заказчиком, но окей.
Вопрос, да, в заказчике. Тут вы правы, согласен целиком и полностью.
Вот. У нас осталась последняя новость, совершенно маленькая. Это о том, что пароли менять бесполезно. Очередной вендор об этом сказал. В этот раз это был Microsoft. Взломы, которые невозможно остановить. Традиционные способы самообороны утратили всякий смысл. Что-то не вижу. Да, давай.
Давай я расскажу. То есть такая атака, называется AITM, да? Adversary in the middle, да? То есть смысл в том, когда злоумышленник встает между тобой и сервером аутентификации и перехватывает вот именно сессионные куки. Проблема большинства сессионных кук в том, что если ты их перехватил, последующая смена пароля не бесполезна, потому что валидную сессию при смене пароля не обрывается. Я, честно говоря, не знаю, зачем так делают, но так делают абсолютно все. Там и мессенджеры, и все вот крупные системы аутентификации и так далее. То есть единственный способ – это сбросить эту сессию. Да, например, там...
Да, поменяли пароль, все сессии невалидны.
Да, да, но это далеко, это мало кто делает. Я до сих пор не понимаю, почему это происходит. Почему при смене пароля не закрыть все сессии, которые хотя бы предложить пользователю? По-моему, Telegram так делает.
Значит, кому-то это выгодно.
Да, кому-то это выгодно. Почему? Ты сменил пароль. Не хотите ли вы закрыть все сессии? Показывают все ваши сессии. Возможно, вы чего-то там не хотите закрывать, но закрываете.
Что такое сессия? Не хочу закрыть. Это будет реакция пользователя.
Да. А, еще интереснее. Как говорится, иногда там можно найти несколько новых сессий, которые как раз и вызывают желание сменить пароль. Пользователи это не хотят смотреть.
Я бы имха предлагал не усложнять. Все гениальное просто. Не давать пользователю никакого выбора, никакого списка сессий, сменил пароль, не показывает, сколько у него было сессий, просто все невалидны.
Олег, ты сейчас описал мой способ системного администрирования, поэтому меня все ненавидели.
Пользователям нельзя давать выбор. Понимаю.
Да, пользователь с выбором может принять неправильный выбор. Ему нельзя его давать. А еще он будет спрашивать, что мне нажать.
Вариант. Да. Если есть вариант как-то, пользователю залезть тушкой в какое-то вот неправильное место, он туда залезет, еще и друга затянет. Смотри, как я могу.
А это уже надо заниматься awareness методиками. Новости у нас закончились, так что можем кратко подвести итоги. Собственно, Роскомнадзор был активен, блокировок много, поставщикам доверять не стоит, стоит хотя бы смотреть, где размещен ваш сервис-провайдер. Неплохо бы обновляться, и самое главное, будьте бдительны. Не ставьте непроверенное ПО и не покупайте роутеров, которые вам дают возможность выиграть биткоины. На этом, собственно, кофе и сок выпиты, логи заархивированы. До новых встреч. С вами были Казьмин Иван, Олег Купреев, Антон Клочков, Александр Антипов и Денис Батранков. До свидания.
Всем спасибо. До свидания.
Всем пока.